Давайте обратимся к Богу в молитве. Наш замечательный, прекрасный Небесный Отец, мы благодарны за эту возможность исследовать очень важную тему — хронологию суда, которая заложит основание для понимания еще нескольких тем, которые мы рассмотрим в будущем. Поэтому мы молим о мудрости Твоей в этот вечер. Помоги нам понять то, что мы будем изучать. И не только понять это, но помоги нам утвердиться в том, чтобы пережить непростые времена в будущем. Благодарны за то, что мы можем с дерзновением приступать к престолу Твоему благодаря Иисусу. Благодарим за то, что Ты слышишь наши молитвы, и мы просим все это во имя Иисуса. Аминь. Как я упомянул в молитве, наша тема сегодня называется «Хронология суда». И вначале я хотел бы упомянуть то, с чем вы, наверное, знакомы. Это с символом веры апостолов. Ну, я должен сказать, что этот символ веры не апостольский. Он появился через несколько веков после смерти апостолов. Но я прочитаю немного из этого символа веры, и затем мы с вами разберем его. Итак, вот что здесь говорится. Иисус, я цитирую, вознесся на небо, восседает одесную Бога, всемогущего Отца, и оттуда Он придет, чтобы судить живых и мертвых. То есть, другими словами, символ веры апостолов, хотя это не апостолы написали его, и не они придумали его, но символ веры говорит о том, что Иисус придет при втором пришествии, и Он будет судить живых и мертвых. Хочется задать вопрос. Вот это утверждение на самом деле точное? Действительно ли суд произойдет при втором пришествии Иисуса Христа, или же он произойдет до второго пришествия Христа? Этот суд произойдет на небе, или суд над живыми и мертвыми произойдет на земле? То есть, другими словами, вопрос, суд будет до второго пришествия или при втором пришествии на земле? Я верю в то, что ответ на этот вопрос мы можем найти, тщательно изучив седьмую главу книги Даниила. Поэтому я приглашаю вас открыть Библии на книге Даниила, седьмая глава, и мы с вами будем изучать эту главу фактически стих за стихом. Давайте начнем с первых трех стихов. Они являются вступлением к видению, которое здесь описано в седьмой главе. И также здесь нам дается дата, когда это происходило. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, итак, он говорит, о чем этот сон. «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море». Давайте остановимся здесь, потому что здесь два символа, которые нам нужно разобрать. Первый символ — это четыре ветра, и второй символ — это Великое море. Что Библия имеет в виду, когда в пророчествах упоминаются ветры? Ветры... Мы говорим о ветрах войны, ветрах борьбы. Ветры символизируют войны. Какие-то перевороты, когда один народ восстает на другой народ. В книге Откровения, 7 глава, 1 3 стиха, упоминается, что ангелы удерживают ветры. И что произойдет, когда они отпустят их? Начнутся катаклизмы в мире. Поэтому ветры — это ветры борьбы. Они представляют собой войны, конфликты между народами. Еще один символ, как мы отметили, это море. Здесь упоминается Великое море. Что такое море? То есть ветры, они борются на Великом море. Книга пророка Исаии, 17 глава. Видите, Библия сама себя объясняет. Сама объясняет свои символы. Исаия, 17 глава, и стих 12 и 13. Здесь пророк Исаия говорит: «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море». Что шумит? Море, так? Море, так, это народы многие, сказано. Прочитаем далее. «Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». Итак, то, что ревут сильные воды, это ревут народы. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря. Итак, что означает море? Народы, народы многие, которые, вот так как ветры дуют, которые борются друг с другом и ревут, как сильные воды ревут. Давайте теперь третий стих прочитаем, книга Даниила, 7 глава. «И четыре больших зверя вышли из моря». Что означают звери? Звери означают царство или народы. Даниил объяснял, это мы читали уже ранее. «И четыре больших зверя вышли из моря». То есть, эти страны или эти царства появляются после войн. «Не похожие один на другого», далее сказано. Итак, четыре зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Четвертый стих теперь. «Первый, как лев». Это царь зверей. «И у него что есть? И у него крылья орлиные». Итак, что собой представляет лев? Очевидно, что лев представляет то же, что и золотая голова. То есть это Вавилонское царство. Мы понимаем это не только благодаря параллелям со второй главы книги Даниила, но также при входе во все ворота древнего Вавилона были вот эти львы. Книга Иеремия 4:7, я не буду читать, но вы можете себе записать, сравнивается вторжение Вавилона в Иудею как нападение льва. То есть лев здесь символизирует древний Вавилон. А крылья его что символизируют? Крылья символизируют быстроту завоеваний или скорость завоеваний. Что дальше произошло с ним? «Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья». То есть он уже не будет что делать? Он не будет завоевателем, он не будет уже таким стремительным завоевателем. И он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Как вы думаете, лев с человеческим сердцем? Помните, есть такой персонаж Ричард «Львиное сердце». Почему он назван «Львиным сердцем»? Потому что это был очень мужественный человек. Не хочу использовать эту иллюстрацию, но все равно скажу. Вы когда-нибудь смотрели «Волшебники страны Оз»? Помните, там лев был, который искал мужество. То есть, по сути, здесь говорится нам о том, что этот лев прекратит свои быстрые завоевания и в конце концов падет. Падет, потому что потеряет мужество свое. Затем в 5 стихе упоминается медведь. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя. Не упустите эту деталь, потому что завтра вечером мы с вами вернемся еще к этому. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. Это очень интересно. То есть одна сторона медведя была выше, чем другая. И затем во рту у него было сколько клыков или ребер в английском переводе. Было три. Три клыка или три ребра во рту у него, и между зубами его, ему сказано так: «Встань, ешь мясо много». Это перекликается с истуканом, с его серебряными руками и грудью, и это указывает на Мидо-Персидскую империю. И интересно, что персы доминировали в этом союзе, и они поднялись позже. Три клыка или три ребра представляют собой три царства, которые были завоеваны. Давайте я упомяну их. Первое — это Лидия. Это, она располагалась там, где сегодня располагается Турция. Медоперсы в 547 году до Рождества Христова завоевали. Второе — это Вавилон. Вавилон в 539 году был завоеван. И третье царство, которое было завоевано, это Египет. В 525 году до Рождества Христова Египет был завоеван. То есть это все произошло в истории Медян и Персов. И завтра мы добавим детали к этому, еще когда будем 8 главу изучать. Далее, третий зверь, барс. Прочитаем 6 стих. «Затем я видел, вот еще зверь, как барс». Барс. Это быстрое животное, да, очень быстрое. Но у него еще и 4 птичьих крыла на спине, упоминается. То есть он был еще быстрее, чем лев с орлиными крыльями, так или нет? Да. Расскажу вам такой факт. Этот зверь представляет собой греческое царство. Кто был первым царем в Греции? Мы завтра будем исследовать это еще в больших деталях. Первый царь Греции очень знаменитый, это Александр Македонский. Знаете, за сколько времени он покорил себе Ближний Восток? От Египта до Индии. За три года он завоевал весь известный мир в то время, весь цивилизованный мир. Это было довольно быстро, я хочу сказать. Итак, у него на спине 4 птичьих крыла. Когда мы будем изучать 8 главу завтра, мы отметим, что там используется символ козла. И козел, Библия говорит, будет идти настолько быстро, что даже не будет касаться земли. То есть, это еще одно подтверждение того, что это царство, которое будет очень быстро завоевывать все остальные. И затем, в 6 стихе сказано, «И 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». мы отметим в нашем исследовании завтра в 8 главе, что царство греческое после смерти Александра Македонского было разделено на 4 царства. Это еще до того, как римляне завоевали эти все царства. Итак, здесь говорится о том, что империя Александра Македонского распадется на 4 части. Опять же, нам не нужно догадываться о том, кого символизируют эти звери. И нам не нужно даже обращаться к историческим учебникам, потому что в книге Даниила упоминается по имени и Медоперсия и Греция. Во второй главе мы читали, что голова золотая символизирует вавилонян. А затем в 8 главе упоминается и Греция, и Медоперсия. Сама книга Даниила говорит нам о том, что представляют эти звери. Давайте теперь отметим 4-го зверя, 7-й стих. Помните железные ноги, мы читали с вами во 2-й главе. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие зубы». Какие зубы? Железные зубы. Итак, железные ноги есть, а здесь железные зубы. Вот почему великий историк Эдвард Гиббон написал целую серию книг «Закат и падение Римской империи», и он назвал эту империю «железной монархией Рима». И затем вторая часть 7 стиха говорит: «Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами». Если бы вы видели, как римские армии завоевывали другие народы, у них было железное оружие, они сокрушали все на своем пути. Далее, давайте перейдем к последней части этого стиха. Здесь говорится, что этот четвертый зверь, он отличен был от всех прежних зверей. И отметьте еще такую деталь. И 10 рогов было у него. Откуда появились эти 10 рогов? Ну, очевидно, что они на голове у него. То есть это римские, можно сказать, римские рога. Если четвертый зверь — это Рим, и у него на голове 10 рогов, то это его рога, то есть они выходят из Рима. Помните, у истукана были железные ноги. Железные ноги, они представляют собой Рим, но потом в стопах там есть железо, смешанное с глиной. То есть, опять же, тоже железо. То есть, Рим как бы продолжается. Обратите внимание, здесь в 7 стихе говорится, что он отличен был от всех прежних зверей, 10 рогов было у него. Что представляют собой эти 10 рогов? Разделение Римской империи при ее падении, когда варварские племена вошли с севера. И я расскажу, как они назывались. Алиманы, это немцы современные, франки, бургунды, саксы, Великобритания, ломбарды, Италия, герулы, вандалы, остготы. Позвольте прочитать цитату Иеронима. Он жил в 4 веке. Он приложил руку к переводу Библии, Вульгата называется. И вот что он писал в 4 веке. «Более того, четвертое царство, которое ясно означает Римскую империю, то есть он сам понимал это, является железом, который сокрушает и покоряет себе все. Но его стопы и пальцы на ногах, частью из железа, частью из глины. И теперь это ясно видно. То есть он видит, что еще в его время, в IV веке, эти пророчества исполнялись. Нет ничего более сильного и непокорного, чем Римская империя. Но сейчас она ослабела. То есть все отцы церкви верили, помните, там во 2 Фессалоникийцам 2 глава говорится о том, что удерживается человек греха. Все отцы церкви верили в то, что вот это удерживание человека греха, этого антихриста, это было продолжение существования Римской империи. И они верили в то, что когда уже уйдет в историю Римская империя, тогда откроется человек греха. И Иероним об этом и пишет. Давайте теперь к 8 стиху перейдем. Итак, здесь есть 10 рогов, как и 10 пальцев на ногах. Но что добавилось затем к стопам? Глина. А в 7 главе есть что-то такое, вот похожее? Обратите внимание на 8 стих. Конечно же, есть. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог». Между ними, видите, вышел небольшой рог. То есть, где он появился? На Ближнем Востоке? Нет, конечно же. Среди 10, если 10 — это Западная Римская империя, то где он появится? В Западной Европе, понимаете? Но дальше сказано, в 8 стихе, «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним». Что значит «с корнем исторгнуты»? Это значит, что когда они были вырваны, то это наступил их конец. То есть они перестали существовать. История доказывает, что так оно и произошло. 3 из тех царств были арианскими. Они верили в то, что Иисус был сотворенным существом. И в конечном итоге епископ Рима повлиял на римскую власть, чтобы уничтожить эти племена. Герулы, вандалы и остготы были уничтожены. С 508 по 538 год эти 3 племени были уничтожены. То есть точно так же, как эти пророчества, как говорит это пророчество. Нет никакого народа, которые остались бы в Европе. Итак, я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие что? Говорящие высокомерно. То есть, говорящие как? Итак, мы отметили до сих пор Вавилон, Медоперсию, Грецию, Римскую империю. Римская империя разделяется на 10 царств, и среди этих 10 царств появляется эта власть небольшого рога. Здесь не говорится о том, сколько будет править этот небольшой рог. Позже в главе уточнится, в этой главе уточнится, сколько он будет править. Давайте посмотрим, а что же дальше произойдет. То есть этот небольшой рог, он преследует святых, он возмечтает отменять Божий закон, он истину попирает на землю. И Библия говорит, что он во всем, что он делал, он преуспевал. Далее, смотрите, в 9 стихе говорится о суде. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». А эти престолы были раньше или нет? Не было, потому что написано, что они поставлены были. такие ветхи днями. Кто такой ветхи днями? Это Бог Отец. И воссел ветхи днями. Он сидел там раньше или нет? Нет. Нет, в этот момент в пророчестве он воссел. И далее идет его описание. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, и колеса его, пылающий огонь. То есть, мы видим у него колеса на престоле, то есть он переезжает. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели, или суд сел в английском переводе. То есть начинается суд, и раскрылись книги. Где этот суд происходит? Этот суд происходит на небе. Там ангелы, там ветхи днями восседает. Как учил нас Иисус молиться? «Отец наш, который вездесущий», так или нет? Нет, сказано «Отче наш, сущий на небесах». То есть этот суд происходит на небесах. Давайте перейдем к 13 и 14 стихах, потому что здесь видно, как Отец переезжает на престоле с колесами, и затем еще кто-то к Нему подходит. 13 и 14 стихи. «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Это кто такой? Это Иисус. «Дошел до...» То есть, если Он дошел, значит, Его там не было. То есть, если мы следим за тем, что происходит во святилище, откуда Он приходит? Он переходит от святого, так или нет? Иисус совершал служение с тех пор, как вознесся во святом. И теперь Он переходит или доходит из святого куда? В святое святых. И поэтому, говорит, видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Куда Он шел? Это не второе пришествие. С облаками небесными Он шел. Что такое облака небесные? Это ангелы. Куда Он идет? На небо? Это второе пришествие? Нет. Сказано, что Он дошел куда? До ветхого днями. То есть Он идет не на землю здесь, Он идет к Отцу Своему. И Он будет совершать суд. И так сказано, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему. Подведен был кем? Ангелы были с Ним, так? Он должен забрать власть у небольшого рога, и эта власть должна была быть дана Ему. Помните, что с истуканом произошло? Огромный камень ударил в него, и этот камень сделался огромную горою и наполнил всю землю. И это символизировало Царство Христа. И здесь говорится, «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное». То есть это кульминация также и второй главы Даниила, что царство будет Божье восстановлено на земле. Владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. То есть мы видим здесь вот такую последовательность. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, затем разделенный Рим, и затем суд. Мы не знаем, как долго тот небольшой рук правил, конечно же, но здесь нет никаких пауз в этом видении. Все идет последовательно. Давайте теперь посмотрим с стиха 15 по 18. Даниил просит, чтобы ангел Гавриил объяснил ему это видение. 15 стих. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». И вот дальше идет объяснение. «Эти большие звери, которых четыре, означают что четыре царя восстанут от земли. Цари и царства в данном случае это синонимы. Мы отмечали еще вчера. Во второй главе, помните, Бог сказал Навуходоносору: «Ты — это золотая голова, но после тебя появится другое царство». То есть здесь говорится не о самом Навуходоносоре как царе, а о его царстве. Давайте отметим дальше, что здесь сказано. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом, — сказано, — потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Что происходило со святыми при небольшом роге? Библия говорит, что он их преследовал, гнал несправедливо. Как Бог решает эту проблему? Он совершает что? Суд. И этот суд, на этом суде, он осудит небольшой рог, и суд будет дан в пользу святых. Понимаете, так? Итак, давайте теперь с 19 по 24 стихи рассмотрим. Гавриил кое-что не объяснил, и поэтому Даниил задает еще уточняющие вопросы. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». И далее он говорит: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Это справедливо или нет? Кто был прав, небольшой рог или святые? Святые. То есть нужно было как-то восстановить справедливость. Да. И Бог восстанавливает эту справедливость с помощью суда. Итак, я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Доколе. То есть до какого времени? Доколе не пришел ветхий днями. Для чего он пришел? Помните, что он воссел, и книги были открыты. То есть суд исправляет неправильные решения, принятые на земле. Оправдывает ли он святых и осуждает ли небольшой рог? Конечно. Доколе не пришел ветхий днями, если он пришел, значит, его там не было, так или нет? И суд дан был кому? Святым Всевышнего, или в английском переводе «в пользу святых Всевышнего». То есть выносится приговор, и затем сказано: «Наступило время, чтобы царством овладели святые». Есть ли различие между вынесением приговора и приведением приговора в исполнение? Конечно же. Здесь сказано: «Суд дан был святым Всевышнего». То есть это на небе происходит. А затем наступило время, чтобы царством овладели святые. Даже в нашем современном мире приговор приводится в исполнение в тот же день, когда выносится приговор. Нет. Сначала выносится приговор, а потом через какое-то время он приводится в исполнение. А есть какое-то следствие, прежде чем выносится приговор? Как вы думаете, Бог будет проводить следственные действия, прежде чем выносить приговор? Конечно же. Потому что сказано, что когда Иисус придет во второй раз, Он уже принесет возмездие. То есть этот приговор должен быть принесен до второго пришествия. Давайте прочитаем дальше, как Гавриил объясняет или дает ответ на эти вопросы, которые задал Даниил. Даниил говорит: «Ты всего мне рассказал очень кратко, то, что четыре зверя — это четыре царства, но я хочу знать детали». И здесь мы находим объяснение. С 23 стиха мы читаем. Обратите внимание, что есть три стадии существования этого четвертого зверя. Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле. То есть это Римская империя, отличная от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Итак, это первая стадия. Вторая стадия. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. То есть, какое-то время этот четвертый зверь правит, можно сказать, или имеет власть без рогов. Но затем появляется 10 рогов. Итак, 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, то есть появляются эти рога. И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Да, он будет отличный от прежних и уничтожит 3 царей. Далее смотрите, сказано, что он будет делать. И против Всевышнего будет произносить слова. В книге Откровения говорится о том, что он будет богохульство произносить. И что он еще будет делать? Он будет угнетать или преследовать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Чей закон? Божий закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Давайте рассмотрим характеристики этого небольшого рога. Мы знаем, кто такой четвертый зверь. Это Римская империя. 10 царей, или 10 рогов, это разделение Римской империи на 10 царств. Но затем среди них появляется небольшой рог. Давайте мы определим, что же это за власть такая в человеческой истории, которая представлена небольшим рогом. Давайте 8 характеристик рассмотрим этого. Я не буду детально их объяснять, но давайте быстренько пройдем. Первая характеристика — этот небольшой рог появляется из 4-го зверя. То есть он должен быть римским, потому что появляется на голове 4-го зверя, который является Римской империей. Итак, первая характеристика. Вторая характеристика, и это очевидно, если появляется из Рима, то второе довольно очевидно становится. Он среди 10 рогов появляется. А это народы Западной Европы. То есть он появится где? На Ближнем Востоке? В Азии? Нет. Он появляется где? Там, где эти 10 царств. Потому что он среди них появляется. Ну и Рим, конечно же, в Западной Европе находится. Следующая характеристика, он появится после того, как появится 10 рогов. Знаете ли вы, когда эти рога появились в 476 году? Можете посмотреть в интернете. В этом году был низложен последний римский император. Его звали Ромул Август. После этого не было уже больше порядка в Римской империи. Наступил хаос, не было центральной власти. Варварские племена отняли территорию для себя, и все это произошло в 476 году. Итак, только после этого должен был появиться небольшой рог. И с помощью силы государственной, потому что это союз железа и глины, должны были уничтожить герулов, вандалов и остготов. То есть это было сделано с помощью государственной власти, подстрекаемой религиозной властью. То есть церковь повлияла на государство для того, чтобы уничтожить эти племена. И нет сегодня народов в Европе, которые произошли от них. Еще одна характеристика, небольшой рог, будет произносить слова против Всевышнего, или иначе богохульствовать. Что такое богохульство? Некоторые люди думают, что богохульство — это проклятие Бога, когда кто-то выступает смело против Него. Нет, не обязательно так. Что такое богохульство? Согласно Библии, богохульство, Иоанна 10:33, Иисус сказал: «Я и Отец одно». И иудеи хотели побить его камнями. И обратите внимание, что мы читаем здесь, Иоанна 10:33. Иисус спрашивает: «За что вы хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». То есть тот, кто называет себя Богом на земле, совершает богохульство. Есть еще одно определение богохульства. Марка 2:7. Иисус сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Иудеи опять разозлились, и смотрите, что они сказали. Марка 2:7. «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» То есть, это власть какая-то, которая заявляет о том, что является представителем Бога на земле, и что имеет власть прощать грехи. Вы начинаете понимать, что это за власть? Это римская власть. Она должна появиться в Западной Европе. Она должна после 476 года появиться. Она должна побуждать гражданские власти уничтожить три народа. Она должна заявлять о том, что является представителем Бога на земле и может прощать грехи. Что это за власть? Конечно же, это римско-католическое папство. Вот эта идея того, что они могут прощать грехи и являются представителями Бога, это только верхушка айсберга. Позвольте показать еще другие характеристики. Папство заявляет о том, что оно имеет право поставлять и низлагать царей. Да, они говорят, что они имеют право. А кому эта прерогатива вообще принадлежит, согласно Библии? Богу. Он поставляет и низлагает царей. Кроме этого, эта власть стремится к тому, чтобы получать поклонение. То есть даже ангел не позволил Иоанну поклоняться, но эта власть требовала поклонения. Также требовали, чтобы называть святым отцом Папу Римского. Иисус говорил, что не называть никого отцом на земле. Но эта власть или представитель верховной этой власти требует, чтобы называть его святым отцом. Только Бог, жизнедатель, имеет этот титул. Кто может изменить Божий закон? Только Бог может изменить Божий закон. Но эта власть имеет притязание на то, что они могут изменять Божий закон. Только Бог может суд также совершать. И также эта власть заявляет о непогрешимости своей. Библия говорит, что есть только один непогрешимый, и это Бог. Итак, только говорить то, что Он является представителем Бога на земле, и то, что Он имеет другие характеристики, это только верхушка айсберга, вы видите. Итак, шестая характеристика – это власть преследующее. Вы когда-то слышали о святой инквизиции, хотя нет ничего святого в ней. Иоанн Павел II извинялся. Несколько месяцев он писал эти извинения и аккуратно подбирая слова. И он говорит: «Церковь извиняется за нескольких заблудших людей, которые опозорили ее». Нет, это было не несколько людей, это была церковная организация, которая была утверждена папством. Седьмая характеристика. Эта власть заявляет о том, что имеет право менять Божий закон. А папство говорит ли о том, что имеет на это право? У меня есть 12 страниц цитат. Я, конечно, все упрощаю, но на нашем сайте Secrets and Sealed вы можете скачать эти цитаты различных представителей католической церкви, которые заявляют о том, что они изменили субботу на воскресенье властью, данной Богом. Также в катехизисе говорится о том, что они изменили вторую заповедь. Они устранили заповедь, которая запрещает поклоняться изображениям, но они десятую заповедь разделили на две, чтобы 10 заповедей оставалось. Итак, сколько будет править эта власть? До времени, времен и полвремени. Это сколько? Это 3,5 года. Но в пророчестве день равен году. И поэтому 3,5 умножить на 360 дней в каждом году, и в результате вы получите 1260 лет. Вот это удивительно. Последний из трех рогов, это остготы, были уничтожены в 538 году. И в феврале, мы даже знаем этот месяц, эту дату, 1798 год, февраль, 12 февраля, генерал Наполеона Бертье входит в Рим, пленяет папу Римского, свергает его, отправляет его во Францию в изгнание, и там он умирает. И все европейские народы начали отступать от папства. Никто из них не взялся защищать его. Никто, когда эта смертельная рана была нанесена. Во времена Средневековья все народы бы поднялись на защиту папства. Теперь никто не поднялся. И теперь началось развитие демократической власти после 1798 года. Итак, эта власть, несомненно, это римско-католическое папство. Давайте прочитаем теперь 27-28 стихи. Даниила 7, 27-28. После того, как говорится о деятельности небольшого рога, сказано, 26 давайте прочитаем, «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть». У кого это у него? У небольшого рога. «Отнимут у него власть губить и истреблять до конца». И что произойдет дальше? «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». То есть, придет конец папству, и вердикт или приговор выносится на небесах. Но приводится в исполнение, когда Иисус приходит на землю и отдает царство святым Всевышнего. Давайте теперь, у нас немного времени осталось, но посмотрим книгу Откровения. Откровение, 12 глава, первые 5 стихов. Книга Даниила и Откровение, книги Даниила и Откровения связаны. Итак, мы читаем здесь, «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Дракон, кстати говоря, «с 7 головами и 10 рогами». Это перекликается со зверем страшным и ужасным, с 10 рогами. Это тоже дракон. В книге Даниила 7 глава. И этот дракон стоял перед женой, и он хотел пожрать младенца, потому что она должна была родить младенца. Каким образом дьявол пытался пожрать младенца? Он что, стоял там возле Марии с рогами и с хвостом и пытался сразу же пожрать младенца, как только он был рожден? Нет, дьявол действовал через Ирода. И так сказано, дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. То есть здесь говорится о восхищении Иисуса Христа после его воскресения. Итак, а это было когда? Это было во времена Римской империи. То есть вот этот дракон символизирует Рим. Матфея, 2 глава, 16 и 17 стих. Матфея 2 глава, 16 и 17 стих. Давайте мы откроем сейчас. Здесь говорится о том, как дьявол пытался уничтожить Иисуса. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить или умертвить всех младенцев». А в книге Откровения, 12 глава, мы читали, что она родила младенца мужеского пола, и он здесь послал избить всех младенцев, в английском «младенцев мужского рода» или «пола». То есть, через Ирода действовал дьявол, пытаясь уничтожить Иисуса. Давайте откроем книгу Откровения, 13 глава, 1-2 стихи. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Сколько здесь упоминается зверей? Здесь есть барс, мы видим, здесь есть медведь, здесь есть лев, здесь есть дракон. Это все четыре зверя, которые мы находим в 7 главе. У нас немного времени осталось, но позвольте сказать следующее. Если посмотреть на порядок, то здесь идет книга Даниила, лев, медведь, барс и дракон. А здесь все наоборот. Почему? Потому что Даниил жил во время льва, и он ожидал последующей империи будет. А Иоанн живет уже после того, как все это произошло, то есть во время Римской империи, и он в ретроспективе рассматривает этих зверей. Итак, у него опять же 10 рогов есть, и когда этот 10-рогий зверь дает, вернее, этот дракон дает свою власть зверю. То есть зверь — это то же, что небольшой рог. Смотрите, книга Откровения 13.5 и 7 стих. Вы увидите это, что зверь из книги Откровения 13 глава делает то же, что и небольшой рог. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, тоже делал и небольшой рог. И дана ему власть действовать 42 месяца». Это то же самое время, 42 месяца — это время времен и полвремени. Если мы считали, это было 1260 дней, если разделить на 30 дней в месяце, получится 42 месяца. То есть 42 месяца — это 1260 дней, это то же самое, что 3,5 года. Итак, 42 месяца он действовал. «И дано было ему вести войну со святыми». Небольшой рог тоже это делал. «И победить их». Небольшой рог тоже победил, и дана ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. То есть, зверь здесь, этот первый зверь, выходящий из моря, это тот же небольшой рог. Но, обратите внимание на 6 стих, это будет вступление к завтрашней теме. Здесь говорится так, «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его». И что следующее? «И жилище его, или скинию его, святилище его в английском, и живущих на небе». То есть мы видим, как небольшой рог попирает святилище. Здесь вот такая деталь упоминается. Мы не будем ее сейчас изучать, оставим на завтра. Итак, мы уже отметили, что есть лев, зверь, медведь, барс, зверь страшный и ужасный и так далее. Давайте посмотрим. 14 глава, 6 и 7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». То есть здесь говорится о каком времени? Когда еще будет идти проповедь Евангелия, или когда уже прекратится? То есть дверь благодати еще открыта, то есть очевидно, ответ на этот вопрос очевиден. Здесь проповедуется вечное Евангелие. 7 стих. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, наступит или наступил. Наступил час суда его. То есть, когда первый ангел провозглашает свою весть, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». То есть, суд наступил, пока еще Евангелие проповедуется. В предыдущем стихе сказано, «И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источник и вод». То есть, суд начинается до второго пришествия Иисуса. Конечно же, потому что час суда Его наступает тогда, когда еще проповедуется вечное Евангелие. Вы видите этот момент? После вести первого ангела, который говорит, что наступил час суда его, идет весть второго ангела, который призывает народ Божий выйти из Вавилона. И затем весть третьего ангела, где говорится о том, что тот, кто будет поклоняться образу зверя, тот получит начертание зверя. То есть, только после провозглашения этих трех вестей мы видим Иисуса, грядущего на облаках небесных для суда. Поэтому суд начинается после 1798 года, но он происходит на небе, до второго пришествия Иисуса Христа. Давайте повторим, что мы с вами исследовали. Мы исследовали Вавилон, Медоперсию, Грецию, Римскую империю, разделенную Римскую империю, небольшой рог, то есть это папство, и затем после его правления, 1260 лет, происходит суд на небе, и в конечном итоге приходит время, когда Божий народ наследует царство, основываясь на том приговоре, который был вынесен на суде небесном. Знаем ли мы дату этого суда, когда он начинается? Не упустите следующую тему. Завтра мы покажем, когда начинается суд.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.